Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Более 30 целевиков пришли в этом году в Институт электронных и информационных систем. Цифра по сравнению с прошлым годом выросла, хотя видимых причин для этого, казалось бы, нет. Проанализировать ситуацию мы пригласили директора института Бориса Селезнева. В Великом Новгороде с визитом находится генеральный секретарь Ассоциации европейских вузов «Кампус Европа» Кристоф Эмман. Он видит свою задачу в том, чтобы привлечь как можно больше европейских студентов в Новгородский университет. 17 студенческих трудовых отрядов общим числом 432 бойца были сформированы минувшим летом в Новгородской области. На днях слет этих отрядов подвел промежуточные итоги сезона. И слово «амбиции» практически в одночасье повернулось с минуса на плюс о такой удивительной метаморфозе в рубрике «О русском языке». Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Более 30 целевиков пришли в этом году обучаться в Институт электронных и информационных систем Новгородского университета. ВУЗ сложный, физика и математика в школах не на уровне, о сегодняшнем дне предприятий радиоэлектронного профиля люди знают мало, но, тем не менее, число абитуриентов с целевыми направлениями на эти инженерные специальности выросло по сравнению с прошлым годом. О причинах и не только о них мы пригласили поговорить директора Института электронных и информационных систем Бориса Селезнева. Борис Иванович, ну, только что прошла летняя приемная кампания. Я понимаю, что институты технические всегда испытывают сложности в наборе, хотя бы потому, что в школах не очень хорошо преподаются физика и математика, об этом говорится много. Тем не менее, на ученом совете я услышала, что у вас больше, чем обычно, пришло целевиков на инженерные специальности. Сколько их было? С чем вы это связываете?
Вы знаете, более 30 целевиков поступили в Институт электронных и информационных систем. В первую очередь, конечно, на радиоэлектронные специальности, поскольку в приемной кампании были задействованы именно предприятия радиоэлектронного комплекса Великого Новгорода. Это «Квант» в первую очередь, АКБ «Планета», ну, частично и другие предприятия.
А как они были задействованы, поясните?
Вы знаете, это мощная, так сказать, большая программа в течение года с выездами во все районы, причем встреча не только с представителями и школьниками отдельных учебных заведений, но и в целом в масштабе вот районных центров, ну, например, там Маловишера, так сказать, и других, с показом фильмов, с выступлением руководящих работников, ну, это уровень заместителей генеральных директоров предприятий. Далее, это работа и в школах, ну, естественно, и нашего института, преподавателей нашего института, ну, в большом числе случаев совместно, опять же, с представителями, так сказать, наших предприятий. Ну, вот, в первую очередь, тех предприятий, которые я назвал.
То есть вы сразу вот действительно почувствовали отдачу после вот такой работы? Ну, профориентационная, наверное, ее нельзя назвать в полном смысле, она, наверное, шире все-таки.
Да, это более глубокая, вообще говоря, так сказать, работа. Ну, в частности, следует отметить, что, например, при проведении Дней открытых дверей, дважды мы проводили такие мероприятия, это с демонстрацией физического эксперимента, это показ лабораторий, живого, так сказать, оборудования. А в последние годы у нас приобретено, ну, современное высокотехнологичное оборудование, и не только научное, но и учебное. Ну и, естественно, это производит определенные эффекты. Ну а самое главное – это выступление на всех наших встречах со школьниками, в том числе вот в стенах нашего университета, выступление представителей предприятий о социальной направленности предприятий, о работе с молодыми выпускниками. Это и жилье, и уровень заработных плат, и многое-многое другое. Я здесь хотел бы отметить один момент, принципиально важный момент в нашей общей работе. Дело в том, что большое количество выпускников, это не секрет, уезжает в Санкт-Петербург и Москву, Санкт-Петербург в первую очередь, потому что на сегодняшний день ситуация такова, что практически любой школьник, Великого Новгорода может поступить в какой-нибудь технический вуз Санкт-Петербурга. Я не говорю в тот вуз, который он хочет. Есть высокие конкурсы, где не всегда, так сказать, удается всем, а вот в какой-нибудь он может поступить.
И он этим пользуется.
Да, и вот эта привлекательность, она, к сожалению, работает. В то же время я приведу один из примеров, вот в частности, АКБ «Планета», который входит в концерн радиотехнические информационные системы «Москва». 28 предприятий в составе этого концерна. Наши молодые выпускники-специалисты бывают часто в командировках, вот на различных предприятиях, начиная с Москвы и Петербурга, Санкт-Петербурга, заканчивая другими городами, имеют, так сказать, целый ряд предложений, но они остаются работать в Новгороде, поскольку на сегодня ситуация сложилась так, что на наших высокотехнологичных предприятиях достойный уровень зарплаты. Конечно, Новгород, безусловно, привлекательный для проживания. Есть социальная защищенность, решаются вопросы с жильем, и вот тут разительный контраст.
А то сколько зарплата, если там, не секрет, скажите?
Ну, на разных предприятиях разная заработная плата, но это десятки тысяч рублей, я точнее не буду вам говорить, знаете, все-таки вот из уст представителей предприятий это одно, а мне не хотелось бы вот называть эти цифры. Ну, зарплата, скажу так, существенно более высокая, чем средняя заработная плата по Великому Новгороду.
Борис Иванович, ну вот когда вы встречались со школьниками, с их родителями, вот сразу какой-то интерес чувствовали, понимали, что в ходе разговора идет какой-то перелом, они пришли просто так, что их согнали, а потом они понимают, что вроде бы и хотели.
Ну, вы знаете, последние два года, последние особенно два года, да, мы, конечно, это почувствовали. Ну, во-первых, мы изменили формы работы существенным образом. Но, во-вторых, по-видимому, все-таки меняется, так сказать, общая ситуация, и мы, мне кажется, прошли вот наинизшую точку, когда вот такое, ну, скажем, пренебрежительное отношение к инженерному образованию, и когда, наконец, вот реальный сектор экономики стал громко о себе заявлять, тем более вот в последний год особенно. Вот, то есть общая ситуация стала меняться, общий, так сказать, настрой, изменение уровня нашей, так сказать, работы с родителями-абитуриентами, ну и, конечно, исключительно такая эффективная работа наших предприятий. Вот три вот этих момента, они, безусловно, сказались на успешности набора.
Ну, не знаю, разделяли ваш оптимизм по поводу сектора экономики, но тем не менее. Скажите, люди стали, школьники, их родители стали поворачиваться лицом, допустим, да, к инженерным специальностям, но бывают, да, случаи, хотят, да не могут. То есть приходят-то с уровнем физики и математики каким?
Ну, к сожалению, я должен сказать откровенно, что я свои кафедры, общие кафедры математики, физики, информатики, настраиваю на соответствующий вот уровень работы. То есть постановка вопроса, она может быть неверная с точки зрения вот, ну, наличия общей школы, высшего образования. Все-таки это разные ступени, да? Ну, надо учить так, как будто они этих дисциплин, в частности физики, в школе не изучали. Вот приходится так иногда ставить вопрос. К сожалению, очень низкий уровень.
Да, вот вы меня совершенно ошарашили. Я понимаю, что не очень хорошо преподаются, но так, что как будто бы и не изучали, но совершенно.
Ну, я немножко утрирую, конечно, так сказать, но тем не менее нужно понимать, не ссылаться на то, что они должны знать в школе. Все-таки, если есть пробелы, у нас физика полтора года все-таки идет, и мы пытаемся, конечно, восполнять и эти пробелы, ну и идти по программе высшего образования.
Как же они тогда ЕГЭ-то сдают, Борис Иванович?
Ну, мне трудно ответить на этот вопрос, поскольку, конечно, ЕГЭ в полной мере не отражает понимание физики, понимание законов физики. Ну, вы сами прекрасно представляете, даются ответы, нужно угадать. Нет, иногда нужно просто ответить, а иногда нужно и можно угадать. Поэтому здесь есть определенный скепсис, он сохраняется. Но других форм пока не придумали, поэтому я по поводу ЕГЭ распространяться не буду. Но это не значит сдать ЕГЭ успешно и знать физику. Все-таки вот это разные, вообще говоря, вот ступени. Поэтому, конечно, у нас мы по этой системе не работаем в высшей школе.
Ваш институт – это тот институт, где на пальцах учить не будешь, да, действительно нужно оборудование. Вот у вас прозвучало в начале разговора, что все-таки обновление идет. До какой степени все-таки обновление? Насколько оно, ну, масштабно, объемно?
Ну, вы знаете, вот тут ряд проектов был, таких значимых проектов, в которых, ну, наиболее активное участие принимал и принимает наш институт электронных информационных систем. Ну, скажем, у нас появились новые учебные комплексы, чисто учебные для студентов. Ну, я могу вам при случае их показать. Кроме этого, и научное оборудование, ну, нельзя его назвать чисто научным, конечно, должен быть учебно-научным, которое предназначено уже, скажем, ну, для магистров, аспирантов. Дорогостоящее оборудование, ну, я примерно вот оцениваю за три последние года общую стоимость оборудования, приобретенного на наших специальных кафедрах порядка 30 миллионов рублей.
То есть это солидно?
Это значимый результат, да. И есть уникальное оборудование, в том числе это импортное оборудование, это и США, и Германия. Ну, есть у нас великолепные, конечно, вот все-таки предприятия. Не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Ну, в частности, могу привести пример атомно-силовых микроскопов, так называются такие приборы современные для нанотехнологии. Это Зеленоград, Москва, изготовитель данных приборов. Вот они недавно вошли в 100 лучших приборов, научных по мировой шкале.
Ну, наверное, вот так вот, да, завершая наш разговор, Борис Иванович, ребята приходят не очень подготовленные, с физикой слабовато, и тем не менее вы доводите их до довольно высокого уровня, у вас есть хорошие студенты.
Вот что здесь все-таки является положительным моментом, ну, оптимизм мой все-таки осторожный, но тем не менее, вы знаете, вот когда удается заинтересовать студентов, даже, может быть, при сравнительно невысокой подготовке, но работа наших кафедр, она налицо. То есть студенты растут, и все-таки к окончанию института, университета, они в определенной степени уже подготовлены. Есть, конечно, пробелы образования, не все у нас отличники, не все занимались научной работой, но, тем не менее, появляется определенный интерес, то есть динамика в общем развитии, в общей подготовке, и когда они попадают на наши высокотехнологичные предприятия, просто общая среда, общая обстановка такова, что им там, если не собираются там работать, надо расти и много работать. И они там вырастают в хороших специалистов на протяжении вот каких-то 5-6-7 лет становятся, в общем, крупными руководителями, например, начальниками отделов. В этом плане динамика в их развитии, она показывает свою эффективность.
В Великом Новгороде с очередным визитом находится генеральный секретарь Ассоциации европейских университетов «Кампус Европа» профессор, доктор политологии Кристоф Эмман. В программе его пребывания были и встречи с представителями молодежного парламента Новгородской области и с президентом НУВГУ, но начал Кристоф Эмман свой визит с кабинета проректора университета по международной деятельности Михаила Певзнера, рассказывает наш корреспондент Екатерина Валова.
Ассоциация европейских университетов «Кампус Европа» – это сеть, которая объединяет европейские вузы и способствует обмену студентами, помогая восприятию единой Европы. В настоящее время в «Кампус Европа» входят 19 университетов из 15 стран Европы и 2 университета из России – это Новгородский университет и Санкт-Петербургский университет. Главная цель визита Кристофа Эммана в этот раз – привлечь как можно больше европейских студентов в Новгород. И не только по линии сотрудничества. Сотрудничество с университетом. Наладить также планируется связь и с молодежным парламентом Новгородской области. Молодежь Европы, особенно сейчас в непростое время, должна сама видеть, как живут и о чем думают в России, подчеркнул генеральный секретарь Ассоциации европейских университетов «Кампус Европа» профессор, доктор политологии Кристоф Эмман.
Das Hauptziel dieses Besuches ist, dafür zu sorgen, dass mehr Studenten nach Novgorod kommen. Also zu zeigen, dass Novgorod eine attraktive Universitätsstadt ist.
Это привлечь как можно большее количество европейских студентов в Новгород. А Новгород уже знаком, и поэтому хочется показать всю красоту, всю прелесть этого города и сделать его привлекательным для европейских студентов. А мне очень хотелось бы установить тесный контакт между Еврокампусом, этой ассоциацией европейских университетов, и молодежным парламентом Новгородской области. И очень хотелось бы, чтобы обе стороны поработали над тем, чтобы сделать Новгород очень привлекательным для европейской молодежи. Я абсолютно убежден в том, что это удастся, что мы добьемся успеха, поскольку Новгород – это просто великолепный город. Наверное, нужно показать все возможности и красоту города, потому что Новгород – это особый город, который может очень многое предложить. И очень важно вот европейских студентов, европейскую молодежь убедить в том, что нельзя останавливаться на Санкт-Петербурге. Нужно проделать небольшое расстояние дальше, добраться до Новгорода и вот этот порог переступить. И очень важно показать европейским студентам, что они очень многое могут получить и обучаясь на различных факультетах университета. И они должны понять, что здесь все по-другому, но по-другому, но очень качественно. И познакомиться с этим новым качеством для них было бы очень важно. Но наиболее важными такими областями я считаю педагогику, я считаю политологию, я считаю экономику и деловое администрирование и юриспруденцию. Как раз я считаю, что в нынешней ситуации, именно в эти месяцы, как раз очень важно мотивировать молодежь посещать разные страны, видеть своими глазами все, что происходит, и важно разговаривать, а не стрелять друг в друга.
С 2012 года 13 студентов НУФГУ прошли годичное обучение в европейских университетах по линии сотрудничества с Кампус Европа. В текущем учебном году 4 студента Новгородского университета пройдут обучение в Европе. Одна польская студентка училась в университете в прошлом году. 2 студентки из Польши приехали на обучение в НУФГУ в этом учебном году, говорит проректор по международной деятельности Новгородского университета Михаил Певзнер.
У нас сложились очень тесные отношения с Ассоциацией европейских университетов Еврокампус. Мы направляем наших студентов на очень длительное обучение. Конечно, это нам удалось благодаря тому, что Новгородский государственный университет получил очень серьезное финансирование в рамках программы стратегического развития. Это дало нам возможность на семестр, на 2 семестра посылать наших студентов в европейские университеты в рамках этой программы. И каждый вот визит господина Эммана – это, конечно, множество новых планов, новых университетов. И вот до сих пор они как-то касались вопроса сотрудничества между университетами. И вот уже с прошлого визита господина Эммана посетила новая идея – выйти за рамки чисто университетского общения и сотрудничества и привлечь широкие массы молодежи, вот именно различных европейских городов, с российскими городами. И Новгород вот показался в этом плане очень привлекательным. Исторический город, очень открытый общению, открытый разным странам. Город, который господину Эмману кажется очень-очень красивым, привлекательным и, может быть, не таким огромным мегаполисом, как большие города. И, следовательно, здесь намного легче установить вот такие личные контакты, личное общение. И вот сегодняшний визит, как он уже и рассказал, он немножко другого плана. Да? То есть это больше мы говорим сегодня не столько о сотрудничестве между университетами, поскольку оно уже у нас налажено и, в принципе, идет по плану, а больше говорим уже о такой широкой общественной платформе. И сегодня не только господин Эмман, а очень многие наши западные партнеры говорят, что сейчас такое время, когда мы должны не только не остановить наше общение, а наоборот сделать его более интенсивным, более мощным и действительно показать людям, что нельзя просто полагаться на то, что говорят о России в зарубежных средствах массовой информации, а действительно сохранить вот эти серьезные контакты. И мы, вот как международная служба Новгородского государственного университета, действительно сейчас работаем вот в особой ситуации политической. И основная наша задача – сохранить эти контакты внутри академического сообщества и показать, что, в принципе, Россия – это не страна-агрессор, а страна, которая вот готова к сотрудничеству и на уровне университетов. Это сотрудничество должно продолжаться и углубляться. И вот такая же воля, кстати, и такое же стремление мы видим со стороны наших западных партнеров.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». 17 студенческих трудовых отрядов, общим числом 432 бойца, были сформированы этим летом в Новгородской области. Они работали не только в Великом Новгороде и на территории региона, но и за его пределами. Вожатые, например, уезжали во всероссийский детский лагерь на Черноморское побережье, а проводники колесили от Мурманска до Анапы и Адлера. На днях студотряды собирались на свой слет в Солецком районе по подробности из слета и сезона мы выясняли у руководителя областного штаба студенческих трудовых отрядов Геннадия Зеленкина. Геннадий, вот буквально на днях прошел на базе отдыха Песочки слет студенческих трудовых отрядов. Слет проходит не первый раз. Вообще вот цель этого слета, кто там собирается?
Во-первых, собираются там ребята, которые работали летом, студенческие трудовые отряды различной направленности. Это строительные, педагогические, сервисные отряды проводников. Подводятся итоги трудового сезона, проводятся всеразличные конкурсы, мероприятия, специально подготовленные для ребят, скажем так, небольшой для них отдых. Плюс мы стараемся всегда на этом слете провести какие-то круглые столы с представителями власти, администрации области, с университетом. Поднимаем некоторые вопросы, которые необходимы для большего развития этой организации в целом.
Ну, давайте вернемся к лету. Сколько отрядов было сформировано в Новгородской области? Примерное количество бойцов?
Сформировано было 17 отрядов, общей численностью 432 человека. Ребята работали на территории города, области, ну и за ее пределами. Строительные отряды, например, работали на строительстве трассы М-11, это которая Москва-Санкт-Петербург. Педагогические отряды, представители педагогических отрядов работали во Всероссийском педагогическом отряде «Дельфин», который базируется в Краснодарском крае. Проводниковые отряды, соответственно, работали на поездах дальнего следования, это Мурманск, Адлер, Мурманск, Анапа. Ну и также здесь, на территории города, ребята работали на строительных объектах города, вожатые работали в новгородских лагерях.
По итогам назвали лучший отряд?
По итогам слета, ну это пока не абсолютное подведение годовое, потому что по итогам трудового сезона будет у нас еще закрытие трудового сезона, который пройдет в октябре. Вот там будет представлен лучший отряд, а по итогам слета лучшим отрядом стал студенческий педагогический отряд «Сюрприз».
А что значит по итогам слета?
Они получают задание приготовить агитбригаду свою, ответить там на множество всяких вопросов, выиграть там эстафету.
Ну вот вы приглашаете представителей власти на этот слет с тем, чтобы легче было решать какие-то вопросы. Какие вопросы хотелось бы решить с помощью власти?
Ну, это, во-первых, обучение, дополнительное обучение для бойцов различной направленности. Ну, чтобы нам поспособствовали, чтобы ребята обучались, там, например, строительным специальностям, педагогические отряды, там, больше педагогическая практика и больше часов в школе вожатых. Также мы поднимали такие вопросы на слете о том, что провести у себя на территории Великого Новгорода слет студенческих трудовых отрядов Северо-Западного федерального округа в 2015 году. Вот сейчас мы этот вопрос рассматриваем. Здесь необходимо уже вот какое-то согласие с властью, потому что это все-таки масштабное мероприятие. Сюда приедут с 11 регионов ребята.
А вообще охотно берут студенческие отряды на работу в летний период? Но я понимаю, что проводников не хватает, наверное, да, вожатые на ура, наверное, да, а вот строители, например?
Ну, уже сложилась перечень организаций строительных, с которыми мы сотрудничаем не первый год, и они берут охотно.
Не хотелось бы расширить список?
Хотелось бы, конечно, расширить с теми организациями, которые мы пробуем как-то сотрудничать, им нравится. В этом году мы попробовали сотрудничать с организацией Россети. Будем увеличивать численность ребят, которые они возьмут.
432 бойца, если я правильно помню. Вот мне кажется, что несколько лет назад, может быть, цифра была и больше. Нет, я ошибаюсь?
Да, один год у нас было их чуть-чуть побольше.
За 500 точно.
За 500 выходило совсем чуть-чуть, да, пару лет назад было такое. Но что, почему это могло случиться, то, что сейчас небольшой спад? Наверное, потому что в этом году как-то очень мало у нас отреагировали проводники. У ребят пришло много, но их очень много завалилось на медкомиссии, потому что медкомиссия там очень сложная и серьезная.
А вообще не хотелось бы расширять масштабы движения? И какие планы в связи с этим?
Планы большие, и хотелось бы расширяться, и расширяемся. В этом году был основан официально штаб студенческих трудовых отрядов в городе Боровичи. Планы на осень открыть штаб Старой Руси, то есть это же абсолютно отдельные штабы, которые будут действовать, набирать ребят по различной направленности. Это даст возможность увеличить численность и привлечь больше молодежи к этому движению. Потому что, ну, как правило, большинство тех, кто приходит к нам, они в любом случае остаются и либо приходят там работать на следующий год, либо через год. Есть такие прецеденты. Ребята заканчивали наш Новгородский государственный университет, уходили в армию, приходили с армии и приходили работать к нам.
А что вообще получает от этого, так сказать, студент или уже бывший студент? Ну, я понимаю, деньги получает, да? Ну, организация получает молодую рабочую силу. Что кроме денег привлекает людей вот в этом движении, в этой работе летней?
Ну, во-первых, это большое количество знакомств новых с позитивными людьми, с открытыми людьми. Это способность проявить как-то себя, потому что мы всегда говорим, что приходите и попробуйте себя в новых сферах. То есть мы даем возможность, там у нас множество мероприятий. Если ребята хотят при этом еще и как-то попробовать себя в плане творческих номеров, пения, выступлений все различные, попробовать поиграть в КВН, да ради бога, пожалуйста. Во-вторых, это безумная романтика, уехать куда-то либо за пределы пределы города и, опять же, познакомиться с другими людьми из других регионов, потому что наши, вот, которые М-11 строили, они жили с ребятами из Омска, с Волгограда, с Вологды, с Кабардино-Балкарии.
Ну, молодые люди нынешние говорят прагматичны, а не романтичны, то есть романтика сохраняется?
Ну, романтика сохраняется, как правило, да, не буду скрывать, большинство изначально, многие приходят просто ради того, чтобы заработать, но попадая в эту структуру и в это движение, они понимают, что, ну, это здорово.
Ну, с полным знанием дела, говорите, сами поработали в отрядах?
Ну, я занимаюсь движением студенческих трудовых отрядов Новгородской области 2008 года. Начинал я с командира студенческого трудового отряда «Арсенал», он тогда еще назывался. Работал я тогда в тот первый год своей Новгородской области, Акуловский район, поселок Котово. Мы строили там хранилище, монолитно-железно-бетонные сооружения. Потом я очень долгое время был председателем исполкома нашей организации, организовывал движение, выезды отрядов на все различные стройки. Ребята у нас ездили в Сочи на строительство олимпийских объектов, ну, а потом уже я стал руководить этой большой организацией.
Ну, то есть на себе попробовали?
Конечно, как же без этого? Если не попробовать на себе, это не прочувствуешь до конца.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Поговорим сегодня о слове, которое все чаще слышится в речах чиновников, ну и, соответственно, журналистов. Это слово «амбициозный». Амбициозные задачи, амбициозные проекты. И говорится это так, если вы когда-нибудь слышали, либо от первого лица с чувством глубокого самоудовлетворения, либо вот во втором лице у вас такие амбициозные задачи, просто с придыханием. Из этого ясно, хотя никто не объясняет, что это такое, что это очень хорошо. Это удивительная вещь, потому что еще, не знаю, 20 лет назад амбициозный означало плохо. Я, кстати, первый раз услышала амбициозный в таком позитивном контексте в Польше. Там одна дама мне сказала, что она... Там по-польски «амбитно», «естем амбитно». Я им сказала «естем амбитно». Разве можно так про себя сказать? Да, у нас так принято. Это означает, что я могу, хочу многого добиться, и значит, буду хорошо работать. Про себя подумал, странно, у нас амбициозный человек про себя никогда не скажет, даже если он амбициозный. Потому что, вообще-то, испугавшись этого, я посмотрела в словарь. Может быть, я неправильно понимаю слово «амбициозный»? Наши словари черным по белому до сих пор, я смотрела последний словарь, пишут, амбициозный – это излишне самоуверенный, тщеславный, спесивый и чванливый человек. Но человек. И мне кажется, я даже помню вот просто ситуацию, в которых это слово поменяло свой минус на плюс. Путин говорил с какими-то своими подчиненными, даже не помню, в каком качестве еще, и сказал с упреком, что-то у вас задачи какие-то неамбициозные. И мне кажется, что на следующий день все стали рапортовать о том, что они ставят перед собой амбициозные задачи. Это очень интересный случай, когда не за какие-то сотни лет, а просто за месяцы слово поменяло свой отрицательный знак оценочный на положительный. Но заметьте, что как бы ни хвалились чиновники, они никогда не говорят про себя, что они амбициозные. Амбициозными сегодня являются только задачи, проекты, ну, я уж даже не знаю, что. Меня, конечно, заинтересовало слово «амбициозный» и его история, давно ли оно вообще в русском языке. И оказалось, что давно, в XVIII веке. Но очень интересно, что в XVIII веке, так как оно было новым, его объясняли. Например, «прелюбочестной, то есть амбициозный человек, ищет насильно вырвать себе честь и принуждать других к почтению себя, хватается за тень славы, за титулы и высшее место». Стихотворение в прозе, я бы сказала. Да? И везде оно приводится вот в таком негативном. То есть с 18 до конца 20 это слово своей негативной окраски не меняло. И в один момент перевернулось. Очень интересно, что амбициозный, нам понятно, это прилагательное от слова «амбиция». А слово «амбиция» из латыни. И в латыни оно означало тщеславие. Тоже ничего хорошего, да? Вот интересно, что слово «амбицио», тогда еще как в латыни, «амбицио» в латыни, потом мы его перевели в женский род, а поначалу, ну так, прилежно использовали по латыни, слово «амбицио» фиксируется в русских текстах уже в 711 году, в год рождения Ломоносова. Можно сказать, ровесник Ломоносова, да? И Ломоносов как раз думал, как вообще говорить, амбициозный или тщеславный, или спесивый, и, может быть, этот синонимический ряд установлен Ломоносовым. И везде честолюбие, славолюбие. Так что этот кувырок невероятный произошел просто на наших глазах. И кажется, что он после дам европейских языков, я уж такого не проводила, расследование, но вот говорю, что польский у меня известный. Значит, в Европе честолюбие было переведено в положительные качества, в добродетель, значит, стремление многого добиться. Это, кстати, так как-то связано и с необыкновенным успехом слова «успех». Вот успех – это сегодня главное вообще. И такие перевороты с плюса на минус или передвижки, они происходят на наших глазах. Может быть, не все их замечают, но лингвисты фиксируют. Вот слово «интимный» тоже пережило. Оно из сферы дружеских и родственных отношений перешло просто в сексуальную сферу. И не стоит этому удивляться. Наблюдаем за жизнью наших слов.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 15 сентября, за режиссерским пультом был Николай Львовский. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!